Еще один рассказ, который можно тоже отнести к пасхальным рассказам или к пасхальным повестям. Может быть, это будет неожиданно для педагогов, для детей. Это рассказ Куприна «Гранатовый браслет». Казалось бы, в этом рассказе речь идет о женщине, которая вышла замуж, не любя, и прожила всю свою жизнь, в общем, в холодном таком состоянии. Она не любила мужа, она не любила своих родственников, сестру. То есть она не испытывала никогда чувства любви. То есть ей не дано было, в ее душе любовь никогда не поселялась. Речь идет здесь не просто о любви мужчины к женщине, женщины к мужчине, не об этой любви, а о любви как таковой, которая должна жить в человеке. Ну вот, может быть, о любви к ближнему, как раз вот о христианской любви. Главную героиню зовут Вера. И это не случайное имя, потому что любовь к нам приходит через веру, а вера остается холодной. Там есть в этом рассказе такая, ну, повесть можно ее назвать, деталь. Ей на день рождения дарят молитвенник. А когда она открывает, то есть молитвенник для веры, казалось бы, да, зачем вере молитвы, если вера, сама вера. А когда она его открывает, то там оказывается коробочка пустая. То есть молитвенник веры пустой, там нет молитв. Это вот фактически, вот эта пустая коробочка и является самой верой. У веры пустая душа, она не наполнена любовью. И в этом рассказе появляется некто Желтков. Ну, там он назван телеграфистом. Телеграфист связан со словом, с вестью. Это некий вестник. Желткова, на мой взгляд, следует рассмотреть не как персонажа, который существует там, а персонаж метафизического такого свойства. Он ведь фактически там и не играет никакой роли, как бы вот как человек. Он больше такого метафизического склада, что ли, персонаж, образ. Желтков вот приходит с вестью, он с вестью о любви. Он посылает Вере гранат с необычным зеленым камнем. Зеленый цвет – это цвет надежды. Сам гранат – это красный цвет, да, красный цвет любви. А вот зеленый камень, необычный, там прямо это подчеркивается, это цвет надежды. То есть Желтков возлагает надежду на то, что Вера когда-нибудь полюбит. И он послан в этот мир с вестью о том, чтобы возбудить в ее сердце, в ее душе любовь. И когда Вера в конце наконец-то полюбила, то Желтков уходит, он умирает. То есть он больше не нужен, вестник больше не нужен. То есть его можно рассматривать как некоего ангела-хранителя, который послан был для того, чтобы Вере рассказать о вере, во что она должна верить, прежде всего полюбить. И сам этот рассказ имеет структуру вот иконы веры, надежды, любви и Матери их Софии. Здесь вера, надежда вот в этом зеленом камне, любовь в красном гранате и любовь веры в конце. Она слушает, она приходит проститься с Желтковым, подходит к его гробу. Вот этот запах розы, роза как тоже знак любви в церкви обычно, ладан вот пахнет легким таким вот запахом розы, ароматом, и звучит апассионата, как бы пасхальная апассионата, возрождение, рождение любви, воскрешение любви. То есть в человек воскресает, вера воскресает в любви. И вот эта структура веры, надежды, любви, она как бы замыкается в этом финальном эпизоде. Сама вера полюбила, и она вдруг плачет, то есть слезы умиления – это тоже слезы любви. И она становится из веры вот Софией, как бы там вот должно закрыться эта структура веры, надежды, любви, должна закрыться Софией, мудростью. И Куприн подчеркивает, что главное – это мудрость человеческой жизни, и главный праздник – воскрешение человека. Это, конечно, праздник любви, то есть полюбить. Если человек полюбил, вот это и есть его софийность, то есть мудрость его. Он становится мудрым. Этот человек, любящий человек, всегда мудрый человек. Он перестает быть холодным. Поэтому вот этот рассказ тоже удивительный, если его рассмотреть через пасхальность воскрешения. Интересен пасхальный рассказ Толстого «После бала». Там тоже структура пасхальная. В этом рассказе речь идет о последнем дне Масленицы, о прощенном воскресенье. Дается последний бал. Раньше в России в Великий пост закрывались все увеселительные заведения, закрывались театры, ярмарки, цирки, закрывались все балы, прекращались. И вот дается последний бал, и главный герой Иван, он влюблен в молоденькую Вареньку, хорошенькую, и он весь романтичный такой, и вот этот романтизм его делает его любящим и закрывает ему глаза на как бы истинную картину происходящего. «Прощенное воскресенье» поставлено не случайно Толстым в знак этого рассказа, потому что «Прощенным воскресеньем» мы все должны простить друг другу все грехи и простить то, что, может быть, мы не хотели простить и не могли простить. Само прощение является любовью. То есть человек прощает, потому что он любит. Не прощает тот, кто живет во зле. Он, может быть, и сам не знает, что он во зле живет. Ему кажется, что он любящий человек. Но если он не прощает, то он не способен вырасти до любви. Поэтому вот здесь два взгляда на жизнь. С одной стороны, бал роскошный, веселый, здесь многоцветный, здесь много ярких цветов бальных, розовых, голубых, белого цвета. Это праздник. Здесь много веселья, мазурки, вальса, много звуков. И бравый полковник, подчеркивается, русский полковник, румяный такой. Вот он хочет станцевать со своей дочерью и говорит: я забыл перчатки, вот надо надеть перчатки. Раньше мужчины не танцевали с женщинами без перчаток. И ему говорят: да уж ладно, не, с дочерью можно и так станцевать. Он говорит: по закону положено. То есть он такой законник. Вот сделать надо так, как требует закон. И он надевает перчатки и танцует. А потом показано утро понедельника. Утро понедельника, когда герой возвращается с бала в радужном романтическом настроении, он хочет жениться, ему все нравится, он весь полон любви, романтизма вот этого земного. И вдруг он видит совершенно противоположную картину. Этот же полковник на плацу отдает приказ прогнать сквозь строй полуголого татарина. Но татарин провинился. Он в чем-то виноват. Но полковник жесток сам по себе. Он велит сильнее бить татарина. И татарин, если там было много одежд, много ярких цветов, красок в первой части, на балу, то здесь краски серые, черные, поблекшие такие, и полуголая спина, вот полуголый татарин, голая спина татарина. То есть как бы раздевание идет человека. И этот солдат говорит: братцы, помилосердствуйте. То есть он просит простить его, просит прощения, потому что вот этот день только что закончился. Вот он как бы еще вот не вышел из этого дня. Но полковник, который все делает по закону, требует сечь татарина. И вот у главного героя, который в романтическом настроении возвращается домой, вдруг эта картинка, как бы романтизм спадает, розовые очки он снимает, и становится вот в этом виде, в реалистическом виде, он видит жестокость полковника, который, видимо, был жесток всегда, и вот это его законническую натуру, что он все делает по закону. Толстой сравнивает два закона. Закон Божий, по которому надо простить человека, и закон человеческий. И закон человеческий, мы ведь говорим, все, что касается человечности, мы говорим, это гуманизм, будьте гуманны, будьте человечны. А вот закон человеческий оказывается страшнее, злее и жестче закона Божьего. Бог-то милосердным оказывается, он велит прощать всех, а человек, засечь. Удивительно, что Толстой вскрыл вот эту человеческую природу законов. У нас ведь много законов выходит, и их создают люди. И мы думаем, что это человеческие законы. Но на самом деле эти законы расходятся с единственным Божьим законом. Простить. Пожалеть и простить. Помилосердствовать. Поэтому вот этот вот рассказ тоже, конечно, является пасхальным, потому что он учит человека различать Божье и человеческое. И к таким же рассказам, вот, которые выходят из Масленицы и заканчиваются чистым понедельником, является рассказ, или тоже иногда повестью называют, рассказ «Чистый понедельник» Ивана Алексеевича Бунина. В этом рассказе главные герои, два человека, ну, нам кажется, что они влюбленные, они празднуют также последний день Масленицы, они ездят по ярмарке, по ярмаркам, по разного рода увеселительным учреждениям, в ресторан. Но героиня почему-то в черном. То есть не вяжется Масленица с ее черным платьем. И она не, ну, как бы она, веселье ее поверхностное такое, не глубокое, то есть она не искренне веселится. Но главный герой влюблен, и ему незаметно этого. И вот на следующий день, когда начинается чистый понедельник, он теряет героиню. Она уходит в монастырь, и он понимает, что она уходит навсегда, и он собственно, лишился ее. И для нас неожиданным тоже это является, для читателя. То есть, как, казалось бы, ничего не предвещало вот этого неожиданного ухода в монастырь после Масленицы. Но вот Бунин показал в этом рассказе, как совершается переход от греховной жизни к жизни праведной. В данном случае этот рассказ следует рассматривать не как рассказ о времени Масленицы и чистого понедельника, не как рассказ о двух героях, влюбленных или невлюбленных, героях, которые живут в празднике или уже расстаются с этим праздником и собираются уйти в монастырь и начать новую жизнь. Этот рассказ не об этом. Бунин главной героини как бы поднимает вот на уровень образа России. Ведь этот рассказ написан в 1914 году, когда мир рухнул, когда началась Первая мировая война, которая закончилась страшным событием революции. И вот эта главная героиня – это сама Россия, которая пребывала в Масленице, которая казалось, в 13-м году всем казалось, что ничего не произойдет, что также будут праздники, будет такое же веселье, будут работать театры и церкви. И все будет как всегда. И вот в мгновение Россия поставлена в раскол, и она никогда не вернется к прежней жизни, как эта героиня. Фактически Бунин ставит героиню вот в это черное платье, в черные одежды, в которые она одевается, как моление о России, вечное монашеское моление о России, чтобы она вышла из этого состояния, чтобы она возродилась. То есть как бы он посылает ее отмаливать русскую жизнь, русскую землю. То есть этот рассказ, конечно, пережит Буниным. Он написан в 44-м году, он пережит, вернее, не написан, а о событиях. Он пережил как бы эти события, события вот и Первой мировой войны, и Второй мировой войны. И, конечно, Бунин, живя в эмиграции, надеялся и верил в то, что Россия выйдет возрожденной. Собственно, вся эмиграция ставила цель перед собой сказать о старой России, писать о старой России, какой она была, потому что она стиралась, в Советской России память о ней стиралась. И чтобы как-то сохранить это все для потомства, они верили, что Россия вернется, что она возродится. И чтобы сохранить, чтобы поколение новое, которое не будет знать ее, чтобы оно как бы вспомнило, генетически привязалось опять, чтобы воспоминание внутри души каждого русского человека произошло. Вот писались эти книги, эти рассказы, чтобы Россию воскресить, привести ее к Пасхе Христовой. Вот, на мой взгляд, это рассказ является таким знаковым не только в творчестве Бунина, но и во всей русской литературе. Это рассказ, конечно, о России. Пасхальными романами можно назвать такие романы, как «Господа Головлёва» Салтыкова-Щедрина. Роман, который в школе почему-то обходится или, может быть, обзорно как-то учителями раскрывается. На мой взгляд, это очень важный сейчас роман. Вот я читаю, когда Салтыкова-Щедрина на курсах русской православной культуры взрослым людям, которые имеют уже семьи, и даже уже некоторые вышли на пенсию, то есть именно взрослым людям. И они, многие обращаются к этому роману, и потом говорят мне: надо же, как там все сказано точно о семье, сколько мы сделали ошибок, строя свою семью, мы неправильно все делали, как там о нас сказано. Вот, наверное, никому, и учителям, и педагогам, и детям не приходит в голову, что этот роман о нас самих. А на самом деле вот взрослые люди прочитывают этот роман именно через призму своего сознания. То есть вот, вот, это вот о нас и сказано. Но этот роман пасхальный. Дело в том, что весь роман можно рассматривать как страстную неделю, сплошную страстную неделю, где люди разрывают родственные связи друг с другом. Муж с женой, жена с мужем, дети, братья и сестры между собой, мать со своими сыновьями, дочерьми, внуки с бабушкой и со своими родителями. Там, в этом романе идет разрыв всех связей. Люди, вместо того, чтобы тянуться друг к другу, объединиться друг с другом, полюбить друг друга, они разрывают эти связи и становятся ненавистны друг другу, проклинают друг друга. То есть это страшный роман, который выходит на наше время, и он, на мой взгляд, является действительно сейчас актуальным, потому что распад семьи идет, распад внутренний, распад родственных связей, когда даже родственники, которые, казалось бы, уже должны любить друг друга, не понимают этого и судятся друг с другом, и ненавидят друг друга. И вот весь роман – это сплошная вражда и ненависть, сплошная страстная неделя. То есть главным героем, конечно, является Головлёв, Иудушка, прозванный с детства, предатель, который предает всех. И в конце он оказывается один и произносит эту фразу знаменитую: «Где все?». И вдруг вот Салтыков-Щедрин останавливает время в этом романе на четверге, на чистом четверге, страстной неделе. То есть весь роман, огромный роман, это страсти, а потом вдруг время начинает замедляться. И он пишет о том, что Иудушка, как обычно, в четверг, как он это делал всегда, причащался. Он это делал всегда, он каждый год причащался и ходил в церковь, как положено, именно в четверг. Так было принято причащаться. И только в этот четверг, когда он остался один, он вдруг понял, что это он виноват в том, что он остался один. Это он умертвил всех вокруг. И родителей, и собственных детей, и племянников, и внуков. Это он виновник всех этих умертвий. В пятницу, когда происходит распятие Христа, когда Христос восходит на Голгофу, начинается Голгофа главного героя. Он восходит на эту Голгофу внутренними страданиями. Он вдруг начинает понимать, что он является виновником. И впервые за всю жизнь приходит к нему мысль о том, что Христос на кресте всех простил. Для него это так неожиданно. Это новая мысль для него. Он впервые об этом подумал. И он подумал: а меня он простил? Вот такого, который виновник во всех умертвиях своих близких людей. И в субботу, это была ранняя Пасха, пишет Салтыков-Щедрин, Он пошел на могилу к матери. Пошел полураздетый, в домашних тапках. И по дороге пошел на могилу, чтобы попросить прощения у матери. И по дороге замерз и умер. Вот удивительно. Человек, который всю жизнь молился, всю жизнь по четвергам причащался, и только перед смертью своей почувствовал Христа. И когда Христос стал входить в душу грешника, а она оказалась такой маленькой, такой скудной, что душа не выдержала вот этой огромности Христа, который стал в него входить. И эта душа разорвалась. Он умер. Остается только задаться вопросом, куда же попал вот этот грешник великий. Некоторые дети, когда задаешь вопросы детям и студентам, как вы думаете, совершилось воскресение или нет для Иудушки? Одни дети, ну это добрые дети, они говорят, ну конечно, конечно, он же в субботу же уже Христос воскресает, конечно. А другие говорят, нет, он не мог воскреснуть. Это же суббота, он же не дождался воскресения. Вот исследователи некоторые полагают, что этот роман можно назвать романом «Сошествие в ад». Потому что именно в субботу происходит смерть Иудушки. Сошествие в ад. А вот извлечет ли Христос его из ада, это уже нам неведомо. Удивительный роман, очень современный. Мне кажется, современным родителям надо перечитать его и переосмыслить заново.